эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе премьер-министр Георгий Квирикашвили предлагает реформировать налоговую систему Грузии. Один из крупнейших юго-осетинских бизнесменов жалуется на вымогательство. Определился состав участников чемпионата мира по футболу среди команд, не принятых в ФИФА, который пройдет в этом году в Абхазии. В рубрике «Гость недели» главный редактор азербайджанского агентства «Туран» Мехман Алиев. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Виктория Нуланд и Владислав Сурков обсуждают выполнение минских договоренностей. Глава Европейской комиссии допустил обрушение Шенгенской зоны. Иракские курды обратились к США с призывом о помощи. Помощник президента России Владислав Сурков и помощник госсекретаря США Виктория Нуланд обсуждают в Калининградской области ситуацию на востоке Украины и ход выполнения Минских соглашений по мирному урегулированию в Донбассе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента США Джона Кирби, встреча была организована в развитии переговоров, которые провели 15 декабря в Москве президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров с госсекретарем США Джоном Керри. Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на областное представительство МИД, что консультации пройдут в закрытом режиме в резиденции президента Российской Федерации в городе Пионерский на берегу Балтийского моря. 11 января в Киеве с визитом побывал недавно назначенный представитель России в трехсторонней контактной группе по Украине Борис Грызлов. Если Шенгенская зона рухнет, не справившись с наплывом мигрантов, гражданам стран ЕС будет намного сложнее искать работу и серьезно пострадает экономика. Выступая в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал Шенген одним из самых больших достижений европейской интеграции и подчеркнул, что из-за миграционного кризиса пока не удается преодолеть глубокое расхождение мнений в Евросоюзе и режим свободных границ внутри ЕС оказался на грани краха. Юнкер также выразил надежду, что уже в феврале на саммите ЕС будет достигнут консенсус с Великобританией, угрожающей выйти из Евросоюза в случае его отказа провести глубокие структурные реформы. Глава Еврокомиссии отметил, что у Брюсселя остаются серьезные разногласия с Лондоном, которые надо преодолеть до проведения в Британии референдума о возможном выходе страны из ЕС. Касаясь вопроса о Польше, Жан-Клод Юнкер заявил, что у ЕС возникли проблемы с действиями ее нового евроскептического правительства, которое Еврокомиссия проверит на предмет соответствия демократическим нормам Евросоюза. Такое беспрецедентное решение было принято в минувшую среду в Брюсселе после обсуждения европейским руководством новых польских законов о Конституционном трибунале и СМИ.
Эхо Кавказа. Новости.
Руководство автономного курдского региона Ирака призвало США оказать помощь в преодолении бюджетного кризиса, вызванного борьбой с запрещенной в России экстремистской группировкой «Исламское государство». Вынужденным перемещением тысяч людей в результате войн в Ираке и Сирии и резким падением цен на нефть. Находящийся с визитом в Соединенных Штатах глава департамента по международным отношениям правительства Курдистана Фалах Мустафа Бакир заявил, что без поддержки США и их союзников курдским вооруженным формированием было бы тяжело вести борьбу с боевиками ИГ. По словам Бакира, он призвал Пентагон оказать помощь в покрытии расходов курдских бойцов. Он также выразил надежду, что Госдепартамент Соединенных Штатов или Агентство США по международному развитию предоставят курдскому правительству средства для оказания помощи около 2 миллионам людей, покинувших свои дома из-за военных действий в регионе. Стоимость нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов в Лондоне опустилась на 3% до 29,8 доллара. Ранее в ходе торгов 13 января цена нефти этой марки упала ниже отметки в 30 долларов за баррель, впервые с апреля 2004 года. Сообщается, что нефть дешевеет в ожидании снятия санкций с Ирана. Российские власти готовы смягчить санкции для турецких строительных компаний, чтобы успеть достроить все объекты к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». По данным издания, послабления могут коснуться около 30 турецких компаний, которые выполняют объем работ на сумму в 60 миллиардов рублей. Застройщикам, которые участвуют в проектах чемпионата мира по футболу, могут разрешить остаться в России при условии создания совместных предприятий с местными партнерами. При этом доля участия российских компаний должна составлять 75% плюс одна акция. Накануне Минэкономразвития опубликовал документ, в котором сказано, что под российские санкции не попадут турецкие компании, прекращение контрактов которых грозит неисполнением внутренних или внешних обязательств. Ранее в СМИ появились сообщения, что Минпромторг сформирует список разрешенных импортеров текстиля из Турции. Экономические санкции России против Турции вступили в силу 1 января. В четверг генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил противоборствующие стороны в Сирии, в особенности сирийские правительственные силы, за бесчеловечное и чудовищное отношение к гражданскому населению страны. Он назвал создание искусственного голода в осажденных городах военным преступлением. «Позвольте мне выразиться абсолютно ясно, использование голода в качестве орудия войны есть военное преступление», заявил генеральный секретарь ООН.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Правительство Грузии вновь вернулось к рассмотрению вопроса либерализации налогового законодательства. Сегодня премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что в скором будущем в парламент поступит пакет поправок, предусматривающих снижение налогов. С идеей реформировать налоговую систему Квирикашвили выступил почти год назад, еще когда он был министром экономики. Однако реализация реформы застопорилась. Продолжит тему наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Предложение Георгия Квирикашвили перевести Грузию на так называемую эстонскую модель налогообложения, которая предусматривает отмену налога на прибыль и введение налога на дивиденды, прозвучало 30 марта прошлого года. Будучи министром экономики, Квирикашвили представил свои идеи перед экономическими комитетами парламента, и в целом они не вызвали возражений у депутатов. Однако к их воплощению правительство приступает только сейчас, после того, как Георгий Квирикашвили занял пост премьера. На сегодняшнем заседании правительства Георгий Квирикашвили вновь объяснил суть предлагаемой реформы.
Речь идет о том, что прибыль, которую получат компании, будет обложена налогом только в том случае, если она будет выплачена в виде дивидендов. Если же компании реинвестируют дивиденды в производство, то они не будут платить налог на прибыль. Эти меры будут способствовать мобилизации инвестиционного потенциала в экономику страны.
Заявил премьер-министр. Мнения экспертов относительно предлагаемой реформы разделились. Так, экономист Гочи Тутберидзе приветствует инициативу главы правительства.
Правительство сделает важный шаг, если реализует так называемую эстонскую модель, которая на практике зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Реинвестирование прибыли приведет к росту производства, самым благоприятным образом скажется на росте ВВП страны, так как оборот бизнеса будет расти. Впоследствии эти средства все равно вернутся в бюджет в виде НДС на произведенную продукцию. Система администрирования Грузии технологически находится на уровне развитых стран, так что я не вижу препятствий по внедрению системы в жизнь. Думаю, Квирикашвили хорошо изучил этот вопрос, и задержек с его реализацией возникнуть не должно.
Заявил Гоча Тутберидзе. Эксперт в вопросах экономики Роман Гоцеридзе идею премьера воспринял со скепсисом. По его мнению, в условиях дефицитного бюджета сокращение бюджетных поступлений на 500 миллионов лари может привести к негативным последствиям. Если власти попытаются компенсировать возникший дефицит новыми заимствованиями, то это тоже отразится на экономике страны крайне негативно, убежден Роман Гоцеридзе.
Возможно, от этих мер какие-то компании и выиграют, в отличие от экономики страны. А от ослабления экономики проиграет весь бизнес. Я рассматриваю идею премьера не иначе, как предвыборный популизм. Год назад, когда Георгий Квирикашвили предлагал эту модель, его поддержали и бизнес, и даже оппозиция. Однако единодушие оппонентов не является обязательным условием для развития экономики. В таком случае в мире бы не происходили кризисы и не существовало бы бедных и богатых государств. Так что я не стал бы слепо копировать опыт гораздо более богатого члена ЕС и еврозоны, у которого никогда не возникало бюджетных проблем.
Заявил эксперт. По словам Георгия Квирикашвили, в ближайшее время законодательные изменения будут рассмотрены правительством, после чего будут направлены в парламент. Премьер-министр выразил уверенность, что поправки получат одобрение и со стороны парламентского большинства, и со стороны меньшинства. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия начало следствие по факту вымогательства денег у одного из крупнейших юго-осетинских бизнесменов. Гендиректор строительной фирмы «Проммонтаж» Вильям Джаджиев сообщил правоохранителям, что на днях его избили в городе Квайса. Нападавшие вымогали у предпринимателя 3 миллиона рублей. Жанна Тарханова с подробностями.
Вильям Джаджиев, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Проммонтаж», подрядчика, занимающегося строительством крупнейших объектов в Квайса. Например, его фирма построила в городе новую больницу, школу и спортзал. В своем заявлении в правоохранительные органы Вильям Джаджиев сообщил, что вечером 12 января в Квайса на него напали неизвестные и нанесли ему телесные повреждения. Они вымогали у потерпевшего 3 миллиона рублей. Как сообщили мои источники, предприниматели вывезли в спортзал новой школы, связали его и под пытками вымогали у него крупную сумму денег. Лиц злоумышленники не скрывали. Как написал в заявлении в правоохранительные органы сам Джаджиев, все они уроженцы города Квайса. По неофициальной информации, один из вымогателей имеет долю в компании-подрядчике. Вместе с подельниками он требовал у Джаджиева около 5 миллионов рублей якобы на выплату зарплат рабочим, которым по неофициальной информации бизнесмен задолжал. Злоумышленники пригрозили Жажееву расправой, если он обратится в МВД. После этого они спокойно уехали в Цхинвал на панихиду генпрокурора. За несколько дней до инцидента подозреваемых видели на свадьбе сына экс-вице-премьера Аллы Джоевой. Некоторые мои собеседники говорят, что деньги у Жажеева злоумышленники все-таки забрали. Сообщается, что организатор нападения крышевал строительный бизнес потерпевшего. Вильяму Жажееву известно, что он был осужден в 90-е годы в Северной Осетии за похищение дочери бизнесмена с целью получения выкупа. Правозащитница Фатима Маргиева говорит, что случаи невыплаты заработной платы рабочим в Южной Осетии случаются часто. Она не исключает, что дело может дойти до самосуда.
По республике очень частый случай, когда рабочим, чернорабочим, выполняющим работу, обещают им заработную плату и выплачивают ее. Смогут ли куда жаловаться? Уже несколько раз забастовки поднимали, то в Ленинборе, то здесь работники, которые на театре работали, дорожники. То есть они пытаются вот как-то протестовать, но никаких органов власти нету, через которых они могли бы по закону потребовать заработную плату у подрядчика. Поэтому неудивительно, что дело дойдет до самосуда. Это неизвестно ни одного дела, когда бы что-то раскрыли здесь такое. Прокуратура занимается сокрытием всех этих преступлений. Во всяком случае, до сих пор занималась. Ни одно дело по финансам не раскрыли. раскрыта. И ни один преступник не наказан.
По мнению юго-осетинского эксперта Юрия Вазагова, вымогательство денег и избиение бизнесмена в Южной Осетии происходит не впервые.
Есть факты вымогательства по поселению подрочью, и не только вымогательству подвергались владельцы некоторых крупных магазинов в городе. Там часть вымогателей должен лежать, да, на тысячах происходит. Но тем не менее, подобного рода нападения вымогательств, они опасны тем, что могут вас узнать потенциальных инвесторов. И поэтому такого рода преступления необходимо жестко пресекать.
По мнению экспертов, правоохранительные органы пока не в состоянии обеспечить безопасность бизнесменов, гарантировать неприкосновенность их собственности. По делу Вильяма Джаджиева пока удалось задержать только одного подозреваемого. Остальным удалось скрыться. МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело по части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Схинвали неохотно комментируют произошедшее. Одни говорят, что Джаджиев сам не ангел и так ему и надо. Другие наотрез отказываются обсуждать инцидент, опасаясь давления со стороны заинтересованных лиц. Молчат об этом преступлении и официальные СМИ республики. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Гость недели». Сегодня гостем нашей студии в Праге стал директор азербайджанского агентства «Туран» Мехман Алиев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И беседовать с ним в прямом эфире будет мой коллега Вадим Дубнов. Передаю микрофон.
Добрый вечер. Мехман, спасибо, что вы к нам пришли. Будем говорить о том, что происходит сегодня в Азербайджане. То есть не сегодня, а уже несколько дней. Сегодня волнения продолжали расширяться, география ширится, да, уже началось все в Губе, и похоже, что это затяжной процесс, который, в общем, не завтра остановится. Как, по-вашему, где та грань, за которой вот этот социальный протест может, наконец, стать политическим?
Грань, если мы говорим во временном отношении, то это может произойти буквально каждый час, каждый день, скажем так. Слишком напряженная ситуация. И второе – это решение. То есть, если правительство не примет оперативных решений, тех, которые должны снять вопросы, те волнения, которые сегодня будоражат общественность, то это еще больше будет провоцировать как бы нестабильность в Азербайджане. Вот эти два очень важных момента, я считаю.
Какие-то политические силы есть, ведь, собственно говоря, поле выжжено, да, поле зачищено абсолютно.
Да.
Никого нету, остались какие-то жалкие остатки былой оппозиции, все, кто стоящие люди уехали, есть какие-то местные мусватисты, которых можно в чем-то обвинить. Да. А кто может подхватить вот этот процесс и придать ему некую политическую форму, чтобы это не превратилось вот в голодный бунт?
Ну, во-первых, на сегодняшний день, несмотря на то, что власти говорят, что за этими событиями стоит оппозиция, вот. Оппозиция это опровергает. На самом деле, в реальности, как я вижу ситуацию, это выступление, реальное выступление народа. Это спонтанное выступление. И они спровоцированы именно очень тяжелой социальной, экономической ситуацией. Это реально. Потому что нет доходов, падают доходы, теряют рабочие места. Это очень серьезно сказывается на ситуации. Что касается, кто может подхватить и как это может быть, я бы, во-первых, не сказал бы, что остались какие-то жалкие остатки, потому что остались, я бы так сказал, даже матросы в тельняшках, наверное. 1 к 10, скажем, может быть. Это те, которые наиболее устойчивые, наиболее сильные. Может быть, слабые уехали, их нет. В этом смысле я не думаю, что ситуация проигрышная. Но второе. И Мусават, и Народный фронт, есть разные лидеры. У нас, скажем, те люди и силы, которые стоят в оппозиции власти, они совершенно разные. Это бывшие члены правительства нынешнего. Это и оппозиция классическая, которая ушла в 93-м году, Народный фронт и, скажем, союзнические силы. И я считаю, что в данный момент все эти силы могут прийти к объединению. В принципе, если будет стоять угроза какой-то нестабильности, аухократии и так далее. Конечно же, я считаю, что у нас хватит мудрости, чтобы всем объединиться и не допустить развития такой ситуации. В принципе, в новейшей истории Азербайджана такие события уже были. И самый важный вопрос заключается в том, что нам всегда удавалось избежать большой крови. Власти менялись, но это всегда происходило в результате, скажем так, мирного разрешения ситуации. Я думаю, что и уверен, что это раз произойдет так, потому что и сегодня больше сил в оппозиции, скажем, я опять повторяюсь, что которые представлены бывшими членами правительства и реальной классической оппозиции. И плюс еще сегодня недовольство охватывает не только, скажем, низшие слои населения, бедные слои населения, но и верхи тоже. Потому что чиновники, полицейские и так далее все теряют сегодня в зарплатах.
Вот я хотел спросить как раз об этом. Буквально накануне кризиса президент провел большую чистку в силовых эшелонах, да, и в дипломатических кругах. Были большие перестановки. Это было предощущение какой-то ненадежности в верхах? Это было какое-то чувство внутриэлитного конфликта? И вообще, возможно ли развитие событий вот по тому сценарию, который был в первой половине 90-х, появление какого-нибудь нового мятежного полковника или еще что-нибудь? Вот внутривластный конфликт, раскол по мере ухудшения ситуации возможен?
Ну, во-первых, я не сказал бы, что были произведены какие-то чистки накануне. Если мы говорим о Министерстве национальной безопасности, это другая история. Я в свое время писал об этом статью и выступал на эту тему. Я все-таки связываю это с внешним фактором, а не внутренним. Это не было, скажем, какой-то заговор внутри министерства против Ильхама Алиева. Потому что, вы понимаете, если бы это заговор был одного человека, двух, трех, но когда 200, это невозможно в спецслужбах, это просто невозможно утаить такие вещи. Нереально. Это совершенно другая история. И поэтому никаких чисток накануне вот этих событий не было. Было только превентивные, я считаю, что меры, это было то, что произошло в Нардаране, когда, значит, были произведены аресты и было практически введено неофициальное чрезвычайное положение в этом селении, потому что оно отличалось всегда тем, что это община, и община очень консолидированная, и в моменты определенной экономической и социальной нестабильности они всегда организованно выражали свои протесты. Я думаю, что это была нейтрализация накануне, плюс это в определенной степени это было, может быть, и показательная такой, значит, акция для общества, что власть готова пресекать любые подобные какие-либо
протесты. То есть власть ощущала некую неуверенность перед девальвацией?
Естественно, конечно же, они это ощущали. Да, конечно же, ощущали. Скажем, если первая девальвация, президент делает заявление о ее причинах только спустя 3 дня, и делает это не публично, скажем, выступая перед народом, а просто перед группой врачей в Шикенском районе. Вторая девальвация в декабре 21-го, тоже пауза 2 дня, на третий день выступает перед спортсменами. Как бы это вскользь все говорится. То есть это явно видно, что в ожидании момента, в ожидании, скажем, реакции общества и потом соответствующие заявления. Я все-таки думаю, что власти, конечно же, крупно они просчитались. И просчитались в том, что цены на нефть все-таки пойдут вверх, что это какое-то временное явление, это 2008 год, скажем, всего там 4 месяца, и потом опять началось. То есть эта уверенность, это вот это определенное спокойствие, оно привело к этой ситуации. По крайней мере, последние решения, которые принимаются, они принимаются постфактумом, то есть это реакция на события, а не управление событиями. То есть власть в определенной степени управление потеряла. Мы эту ситуацию видим.
Ну вот теперь интересно, что она будет делать. Вот, во-первых, что она будет делать внутри себя, да? Вот есть же опасность, еще раз говорю, некого внутреннего раскола, если будет. Ну, начнут уходить просто люди, да, и вы сказали, что среди оппозиции, среди тех, кто готов противостоять власти, есть бывшие люди власти, как это обычно бывает. Этот процесс может нарастать?
Конечно, может нарастать. Если не будут приняты оперативные меры, то этот процесс будет нарастать. Дело в том, что на заседании 10 января президент сказал, что готовятся структурные изменения, готовится создание механизма более оперативных решений вопросов и плюс по отдельным отраслям, по отдельным направлениям проведения реформ. Об этом было заявлено. Но из его выступления я так понял, что это где-то охватит приблизительно 1,5 месяца, что это может начаться где-то приблизительно через месяц-полтора. И плюс я имею информацию, что определенные работы в этом направлении ведутся, это реально, я знаю, эту информацию обладаю. Но я об этом тоже писал и говорил, что ситуация настолько динамично развивается, что надо просто спешить принятием этих решений.
А какого рода решения? Экономические решения, политические решения? Что это такое? Это экономический шок какой-то? Это что это, в каком направлении должна действовать, по вашему
мнению? Первое, это должна быть антикризисная команда. То есть то правительство, которое мы сегодня имеем, оно не готово к кризисам, и оно себя демонстрирует в этом смысле. Мы видим, что оно не способно.
Понятно. Они проморгали кризисы. Это вопрос кто? Я спрашиваю, как?
Как будет сформировано новое правительство, будут изменены какие-то структурные вмешания, будет принята антикризисная программа, сейчас она готовится. У нас есть рамочное соглашение с Всемирным банком, которое было заключено летом прошлого года, и оно охватывает 5 лет. Я считаю, что это базовый документ. И вокруг этого уже конкретные предложения, меры и так далее вырабатываются. Я не посвящен в детали этого плана, но я понимаю, что они это сделать хотят. Другое дело, что у них нет политической воли к этому, они не хотели бы этого делать. Но ситуация вынуждает это делать. Меня больше всего беспокоит то, что это происходит очень медленно, слишком запаздывает.
Но если мы говорим о внешних заимствованиях, то это должно как-то сочетаться с какой-то новой экономической политикой внутри, да, достаточно либеральной и, возможно, действительно шоковой. Готова ли власть к этому?
Вот в этом смысле я опять повторяю, что власть к этому не готова внутренне. То есть психологически, морально она к этому не готова. Вот. Но она вынуждена это делать. Это другой вопрос, потому что или-или. У нас или эволюция, или революция. Вы понимаете? Последние несколько лет наши власти постоянно предупреждают, призывают, особенно больше Соединенных Штатов Америки, что каждый посол, который прибывал там, начиная от посла Брайзи в 2011 году, Морнингстара и сегодня Секьюта, все время говорят об одном и том же. Повторите опыт 1918 года, первой демократической республики, продемонстрируйте мусульманскому миру вот, эволюционный переход к демократии и так далее. Все это сделайте, или же могут быть другие события, последствия и так далее. То есть, к сожалению, мы упустили время. Это все можно было сделать.
Но теперь неизбежны какие-то политические изменения. Сейчас у власти есть два пути, да? Либо пойти на политическую либерализацию, чтобы каким-то образом смягчить ситуацию, либо, наоборот, закрутить гайки. Что ей ближе?
Дело в том, что закрутить невозможно, потому что вопрос, знаете, они и так закручивали. Но закручивали это в период большой нефти. Были определенные средства, деньги, которые выпускались на этот рынок. Они вкладывались в различные инфраструктурные проекты, эти деньги разворовывались и так далее. Но это разбегалось по всему обществу, кто больше, кто меньше брал. Но все как-то жили. Сегодня этих денег нет просто. Сегодня реально нет денег. И если мы посмотрим за год две девальвации, это почти более чем 100% девальвация, рост цен, но не было индексации зарплат, не было индексации пенсий. Это даже средств не хватает. И дальше будет это лавинообразно продолжаться, если не будет принято решение, тогда что произойдет? То понятно, вы останетесь под этой лавиной. То есть власти понимают одно, что если они эволюционным путем меняют систему, то есть они думают так, а вчера, а тогда, значит, мы должны уходить. Демократии и так далее, то есть мы уйдем. Они не хотят уходить. Если мы будем каким-то образом сопротивляться, может быть, выстоим. Но так как развиваются события, выстоять, я думаю, что просто шансов нет. Я их не вижу.
То есть, по логике, если следовать вашей логике, то, во-первых, должна пойти власть на внутриполитическую. Либерализацию, как было логично это ожидать. И должны быть, явно, видимо, должны смениться внешнеполитические ориентиры. Да? Должна какая-то появиться внешнеполитическая ясность больше, чем в прошлом году. Ведь заимствование могут прийти, могут взять только с Запада. А эта власть, вот на эту власть может пойти? Или она будет по-прежнему продолжать вот эти вот качели, которые продолжались последние несколько лет?
У власти пока что есть и был шанс, возможности именно в первую очередь провести экономические либерализации, экономические реформы. И они боятся больше и политических реформ. Можно с ними немножко, может быть, подождать с точки зрения логики. Но потому что людей сегодня выводят на улицы в первую очередь социально-экономические вопросы. Поэтому надо решать в первую очередь это, и это может быть в определенной степени снизить напряженность, первое. Но за ними, конечно, стоят и политические вопросы, и политические свободы, но они присутствуют, но они стоят сегодня на втором месте. Поэтому в первую очередь надо решать эти вопросы. Я считаю, что если это будет сделано, то это будет уже как бы в определенной степени это будет стабилизировать ситуацию.
Мехман, спасибо вам большое. Да, очень интересно.
Спасибо, господа, за интересную беседу. Я напоминаю, гостем «Эхо Кавказа» на этой неделе был директор азербайджанского новостного агентства «Туран» Мехман Алиев. И с ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортаж.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвале почти 20:30. И краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Правительство Грузии начало активную работу над либерализацией налоговой системы. Об этом сегодня сообщил на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, передает ИА Регнум. По его словам, в Грузии планируется внедрение эстонской модели налоговой системы, согласно которой налог на прибыль будет взиматься с компании только в случае распределения прибыли и ее выдачи в виде дивидендов. Если же будет производиться реинвестирование прибыли, компании налог на прибыль платить не будут. Это будет содействовать мобилизации имеющегося потенциала инвестиционных ресурсов на месте, пояснил премьер. Правительство земли Бавария с целью сокращения потока беженцев требует расширить так называемый список безопасных стран. По данным Süddeutsche Zeitung, в список требуется внести и Грузию. Немецкое издание поясняет, данная инициатива означает, что беженцам, прибывшим в Германию из Грузии, откажут предоставлению убежища, так как Грузия будет считаться безопасной страной. В статье отмечается, что страна считается безопасной, если в ней нет политических преследований. Министр внутренних дел Баварии Яхим Герман на заседании правительства заявил, что список поможет правительству принять правильное решение по обращениям соискателей убежища. По его словам, в список, кроме Грузии, должны быть внесены Армения, Молдавия, Украина, Индия, Мали, Монголия, Алжир, Гамбия и Бангладеш. Сегодня ночью в грузинском Поте был обстрелян автомобиль прокурора этого портового города Александра Гагуадзе. Об этом передают местные телеканалы. По предварительным сведениям, за рулем машины находился сам прокурор. Он не пострадал. Автомобиль поврежден пулями, в нем выбиты стекла. Злоумышленник сбежал с места происшествия. Как рассказали в полиции, по данному факту заведено уголовное дело по статье «Попытка убийства». Расследование проводит следственная группа главной прокуратуры края Самигрела, на территории которого расположен Поти, уточняет ТАСС. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о создании политического консультативного совета. Совет создается в целях повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти в общественных объединениях и политическим партиям, сообщает Абсны Пресс. Сегодня на совещании Юго-Осетинского правительства глава кабинета министров самопровозглашенной республики Доменти Кулумбегов заявил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, Россия не уменьшила финансирование на соцэкономразвитие Южной Осетии, информирует ИА Регнум. Председатель правительства провел рабочее совещание с руководителями строительных организаций и ведомств, где обсуждалась реализация инвестиционной программы.
Новости представила Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правительство Грузии утвердило пакет законодательных поправок, направленных на защиту прав детей, работающих на улицах. Новый статус «Бесприютный ребенок» даст возможность профильным госструктурам помочь таким детям. Прежде они не попадали ни в одну из существующих официальных категорий, для которых предусмотрена опека государства. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
13-летняя Кристина несколько лет вместо школы с утра шла на одну из самых оживленных улиц Тбилиси, просила милостыню у останавливающихся перед светофором водителей. 3 недели назад Кристину сбила машина. Ее смерть осталась бы такой же незамеченной, как ее жизнь на улице, если бы не другие дети, такие же, как Кристина. Они рассказали об этом правозащитникам. Представители 30 НПО развернули в грузинских соцсетях кампанию под названием «Освободим детей от рабства». Организаторы кампании обвиняют власти в том, что государство закрывает глаза на детей, работающих и живущих на улице. «Дети, работающие и живущие на улицах – наша всеобщая боль, государство и общество», заявила 15 января министр юстиции Теоцу Лукиани после заседания правительства. Она сообщила, что правительством утвержден законопроект, направленный на защиту этих детей, большинство которых не имеют даже свидетельства о рождении. В законодательстве Грузии войдет новое определение – бесприютный ребенок. На работу с этим статусом будет ориентирована деятельность ряда государственных сервисов. В рамках этой реформы мы дадим право органам опекунства обратиться к нам для выдачи документации. И этот процесс больше не будет зависеть от родителей. Мы расширяем круг полномочий социального сотрудника. В случае насилия по отношению к такому ребенку соцсотрудник сможет незамедлительно принять решение о его изолирование от агрессора. Утверждение парламентом этого законопроекта с нетерпением ждут в агентстве по социальному обслуживанию. Глава управления по опекунству при агентстве Этерц Хакая в беседе с «Эхо Кавказа» отмечает, что эти поправки были разработаны с учетом той практики, которая у ведомства накопилась за последние 3 года в рамках программы по обеспечению приютом детей, работающих и живущих на улицах. В ходе программы были открыты 4 дневных центра в Тбилиси и в Кутаиси, были созданы кризисные центры и мобильные группы, укомплектованные психологами и соцсотрудниками, говорит Этерц Хакая. В ходе этой работы мы идентифицировали 634 ребенка. Практика показала необходимость этих поправок в законодательстве. Наш орган без согласия родителей или же опекуна не мог обратиться к Министерству юстиции для получения идентификационного документа, чтобы потом ребенка включить в целый ряд программ социальной помощи, здравоохранения, образования. Теперь их права будут защищены. Но оптимизм чиновника не разделяет глава НПО «Партнерство за права человека» Анна Абашидзе. Она одна из организаторов кампании в защиту прав детей, работающих на улице. Ее многолетний опыт работы с уличными детьми показывает, что несовершеннолетние выходят на улицы попрошайничать в основном не из-за социальной нужды, а из-за преступной деятельности взрослых. Это организованная преступность. Детей заставляют работать на улицах родители или же другие взрослые. Из вырученных денег им ничего не достается. Мы это называем современным видом рабства. Если хотя бы один такой случай был бы выявлен и виновник был бы наказан, мы смогли бы предотвратить появление других детей, работающих на улицах. По оценкам правозащитников, в Грузии приблизительно 2500 детей, работающих на улицах. Из них четверть приходится на граждан Азербайджана, которые, избегая уголовного преследования на родине за попрошайничество, перебираются в Грузию. Анна Абашидзе отмечает, что лишь в последнее время власти признали, что дети, работающие на улицах, это не только представители цыганской общины или заезжие из Азербайджана граждане, за защиту прав которых Грузия также ответственна. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Миграционная служба России решила аннулировать виды на жительство 26 турецким черкесам, проживающим в Кабардино-Балкарии. Федерация кавказских организаций Турции КАФФЕТ направила обращение послу России в этой стране Андрею Карлову, а также главе Кабардино-Балкарии Юрию Кокову, в которых выразила озабоченность происходящим. Сегодня федерация также инициировала проведение чрезвычайного конгресса Международной черкесской ассоциации для обсуждения кризисной ситуации. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Накануне в офисе МЧА в Нальчике прошла экстренная встреча руководства ассоциации с представителями правительства республики, миграционной службы и соотечественников из Турции. На этой встрече было озвучено решение миграционщиков аннулировать виды на жительство 26 репатриантам. В свою очередь сотрудники МЧА и репатрианты заявили, что не согласны с этим решением и намерены обжаловать его в суде. Руководство МЧА заявило, что расходы на адвокатов берет на себя. Председатель Краснодарской черкесской организации Адыгехаса Аскер Сокт говорит, что деятельность деятельность кабардино-балкарских миграционщиков не укладывается в общепринятую российскую практику. В том же Краснодарском крае или Адыгее миграционные службы периодически собирают представителей национальных организаций, мигрантов и информируют их об изменении миграционного законодательства, о мероприятиях, которые они планируют проводить. Разъясняют людям, как вести себя, чтобы не нарушить закон. Так принято в российских субъектах, но только не в Кабардино-Балкарии, говорит Аскер Сохт.
Миграционная служба Кабардино-Балкарии поступила совершенно по-другому. Она подло отслеживала возможные нарушения миграционного законодательства, не встречаясь с этими людьми, не уведомляя о том, что она планирует, и в одночасье уведомила 26 человек о том, что она аннулирует прожительные документы и требует от них покинуть территорию Российской Федерации.
Какие нарушения можно перечислить?
Вот они пришли по адресу, условно говоря, прописки человека, а его не оказалось дома. Возможно, он был в гостях, возможно, он куда-то пошел. Человек имеет право. Они не крепостные, они у нас законодательство позволяет, понимаете? Но в связи с тем, что его не оказалось дома, они сочли, что он не проживает по месту жительства. И тут же сосляпали протокол и вынесли решение о том, что предписание ему покинуть.
По мнению Аскера Сохта, истинные мотивы миграционщиков не имеют ничего общего с защитой российского законодательства. Просто товарищи решили продемонстрировать свое рвение на фоне ухудшения российско-турецких отношений в надежде, что его оценит руководство. Мол, вот смотрите, какие мы необыкновенные. В раз можем собрать всех граждан Турции и выслать их из страны, говорит Аскер Сохт.
Но они при этом в силу своего провинциального кругозора не понимают, что создали совершенно ситуацию скандальную на фоне современных российско-турецких отношений. Дело в том, что никто им поручений этого делать не давал. Раздувать такой конфликт в республике, который имеет отголоски за рубежом, когда подключается посольство Российской Федерации. Зачем посольству Российской Федерации в Турции конфликт с черкесским населением Турции? Вот зачем? Зачем российскому государству в современных условиях конфликт черкесами, которые проживают за рубежом, и осложнение общественной ситуации в республике. Но для того, чтобы такие вопросы себе задавать, нужно, видимо, какое-то интеллектуальное развитие, но минимальное какое-то нужно иметь. Но, к сожалению, его не оказалось. И сейчас эту ситуацию в пожарном порядке, во взаимодействии с региональными властями, уверен, что и федеральные органы власти подключатся, стремится Международная черкесская ассоциация урегулировать.
Черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто говорит, что общественность республики до крайности возмущена произволом властей в отношении репатриантов. Тревожные звонки поступают из Адыгеи и Карачаева-Черкесии. Люди спрашивают, чем они могут помочь. Аслан Бишто сравнивает северокавказское общество с коммуналкой, в которой редко бывает согласие всех соседей по какому-либо вопросу. Но в этот раз, говорит Аслан Бишто, случилось именно так.
Случай с депортацией репатриантов из Турции на моей памяти, наверное, единственный за последнее время, который объединил практически все интернет-сообщества разной направленности по всему Северному Кавказу, начиная от дагестанских салафитов и заканчивая абсолютно светскими обществами в Адыгее. Весь Северный Кавказ возмутился действиями российских властей, в частности местных властей в Кабардино-Балкарии, которые допустили вот такой вот инцидент. Безоговорочное осуждение, вплоть до укоров друзьям из Кабардино-Балкарии, если они не вмешаются в данную ситуацию, если не приложат максимум усилий для предотвращения депортации.
МЧА – это крупнейшая международная структура, которая охватывает практически все диаспоры мира. Российские власти всегда хотели иметь какой-то контроль над этой структурой и лоббировали, чтобы руководителем ассоциации был не просто россиянин, но согласованный с ними человек. И в последний раз, когда выбирали нового председателя МЧА в Нальчике, представители КАФЕДа пригласили к главе республики. На этой встрече он попросил представителей самой крупной и влиятельной диаспоры поддержать российскую креатуру. При этом, в свою очередь, глава республики от имени российских властей принял обязательства, одним из пунктов которого было, что председатель ассоциации будет гарантом соблюдения всех достигнутых ранее договоренностей черкесской диаспоры Турции с российским государством. Теперь, говорит Аслан Бишто, если решение миграционщиков не будет отыграно назад, все эти договоренности рухнут, а Россия потеряет свою часть контроля над этой структурой. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
О российско-турецком противостоянии сегодня рассуждает и наш постоянный сухумский блогер, главный редактор «Нужной газеты» Изида Чайния. Текст читает моя коллега Кэти Бучуришвили.
Год начался с сокрушительного удара, который Абхазия, присоединившись к российским санкциям, нанесла по экономике Турции. Я, конечно, иронизирую. Коварный план против Эрдогана возник не на пустом месте. Для его обсуждения в последние дни 2015 года в столицу Абхазии прибыл помощник президента России Владислав Сурков. После его отъезда премьер-министр Абхазии в ходе самых длинных новогодних выходных размышлял сугубо о том, как поставить экономику Турции на колени. И в первый же рабочий день дал распоряжение министерствам думать над предложениями о том, как не пускать турецких турок зарабатывать деньги в Абхазии и для Абхазии. А потом уехал в Москву обсуждать инвестиционную программу содействия развитию Абхазии, финансирование по которой со все еще большим скепсисом ждут там уже второй год. В течение недели абхазские министры иностранных дел и юстиции должны придумать, как усилить контроль за деятельностью турецких организаций в стране. От Министерства экономики, сельского хозяйства и таможенного комитета премьер ждет предложений по ограничению импорта турецких товаров. Задание Министерства экономики связано с той же инвестиционной программой на 2015-17 годы. Министру надо предложить, как не допустить турок к дележу этой шкуры неубитого медведя. Очевидно, что распоряжение абхазского премьера власти Турции, не признавшей Абхазию, просто не заметят, равно как и сами санкции. Годовой внешнеторговый оборот Абхазии с этой страной составляет около 3 миллиардов рублей. Для Турции эти рубли – капля в море, а для Абхазии – 18% всего внешнеторгового оборота. Поэтому понятно, что санкции эти направлены не против Турции, а против Абхазии и связаны не с беспокойством российского бизнеса, прозвучавшим на последнем российско-абхазском деловом форуме, относительно того, что Абхазия смотрит по сторонам и не берет под козырек при каждом невыгодном предложении со стороны России. Не получилось мытьем, так получится катанием, благо есть чем шантажировать. Предновогодний визит Суркова был направлен на то, чтобы вынудить Абхазию прервать даже неофициальные отношения с Турцией. И это предложение политики изоляции Абхазии, проводимой российским политическим истеблишментом на протяжении всего послевоенного времени. Только зависимость от российской финансовой иглы позволит Москве решать все вопросы в Сухуми на безоговорочной основе. Свое распоряжение абхазский премьер объяснил скоординированной внешней политикой Республики Абхазия и Российской Федерации, которая прописана в статье 4 Российско-Абхазского договора о стратегическом партнерстве. Но оставлю вопрос о том, почему эта статья не мешает России в налаживании отношений с Грузией, с которой Абхазия находится в состоянии войны, для полемики в соцсетях. Здесь же обращу внимание на то, что у статьи есть предложение, которое гласит: Российская Федерация будет всемерно способствовать укреплению международных связей Республики Абхазия, включая расширение круга официально признавших ее государств. За все время существования российско-абхазского договора я не увидела действий стратегического партнера, направленных на решение данной задачи. Вот такое получилось стратегическое партнерство.
Это был «Взгляд из Сухуми» главного редактора «Нужной газеты» Изиды Чайни. Текст читала моя коллега Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
А сейчас о скандале в России. Депутат Красноярского городского совета Константин Сенченко, ранее назвавший Рамзана Кадырова «позором России» из-за заявления последнего о врагах народа и внесистемной оппозиции, в пятницу заявил, что после, цитирую, «разговора с одним уважаемым человеком» изменил свое мнение и убедился в авторитете лидера Чечни. Снятое на видео извинение Кадыров уже выложил в Инстаграме с комментарием «Аллах велик, принимаю». Подробности в сюжете Амины Умаровой.
Самая бурно обсуждаемая новость правозащитниками и представителями власти последних дней – это заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о представителях внесистемной оппозиции, в котором он назвал их врагами народа, пытающимися нажиться на экономической ситуации, и призвал относиться к ним как к предателям. Эти слова он произнес на встрече с журналистами в Грозном 12 января. Текст все еще доступен на сайте правительства Чечни. За этим заявлением последовала весьма интересная история. история. Беспартийный депутат Горсовета Красноярска Константин Сенченко написал в сети Facebook пост, где назвал Кадырова позором России и что, по его мнению, он позорит звание академика и героя России и предложил идти куда подальше. В эфире «Радио Свобода» в четверг, 14 января, Сенченко в частности сказал.
Когда вот от такого высокопоставленного чиновника я слышал заявление о том, что мы все тут враги народа и нас нужно судить, ну это не может не возмущать. И у меня возникают такие же взаимные претензии к Рамзану. Да? Вот эти его великие звания, там, академик, герой. Если говорить по-честному, это тоже меня очень сильно раздражает, да, потому что как человек, который имеет там три высших образования, который понимает, что такое вообще звание академика, как вот тяжело было заслужить во все времена, что для того, чтобы стать академиком, нужно было сильно что-то сделать для науки. И когда у нас вдруг чиновники начинают обвешиваться бесконечными этими регалиями, медалями, ну, меня это возмущает. Поэтому накипело, как говорится.
Однако поздно вечером в 23:45 грозинское телевидение выпустило сюжет с якобы извинениями Сенченко перед Кадыровым, а двумя минутами раньше сайт Life News опубликовал аудиозапись. Сам Сенченко в эфире «Эхо Москвы» в пятницу утром опроверг свои извинения, сказав, что не общался ни с Life News, ни с журналистами телеканала «Грозный ТВ». Еще до обнародования аудиозаписи в СМИ советник Кадырова, чеченский спортсмен, почетный гражданин Красноярска Бувайсар Сайтеев заявил в интервью ЧГТРК «Грозный», что депутат уже принес извинения в адрес Кадырова. Красноярский депутат же пытался объяснить, что запись его частного разговора, в котором он сожалел о форме, а не о сути полемики с Кадыровым, каким-то образом попала в СМИ и никак не может являться публичной позицией. После этого начался флешмоб, идея которого принадлежит редактору информагентства «Политсовет» Алексею Шабурову. Он предложил, чтобы каждый честный человек написал «Кадыров – позор России», так как всех руководитель Чечни извиниться не заставит. По мнению Шабурова, при попустительстве федеральных властей на территории России создана африканская диктатура. Неожиданная развязка случилась днем в пятницу. В Инстаграме Кадырова появилась видеозапись, на которой Сенченко приносит ему извинения, упомянув, что пообщался с представителями чеченского народа.
Рамзан Ахматович, я приношу свои извинения, я был неправ. Я действовал горяча, эмоционально, и я приношу свои глубокие извинения. Я пообщался с представителями чеченского народа.
Вот. «Я принимаю», – отозвался Кадыров. Сайт «Открытой России» назвал это видео снятым в стиле ИГИЛ. Раскритиковавшая Кадырова за заявление об оппозиции, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Элла Памфилова отказалась извиняться перед ним. «Если я, как уполномоченный по правам человека, буду извиняться перед каждым высокопоставленным чиновником за свою критику в их адрес, когда они нарушают Конституцию или пренебрегают законом, то тогда мне надо просто уходить со своей должности, поскольку моя прямая обязанность и есть требовать от властей всех уровней исполнения Конституции», – заявила Памфилова. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Государственное ведомство Грузии не спешат делиться публичной информацией. Об этом заявляют в грузинской неправительственной организации «Институт развития свободы информации». Сегодня представители НПО обнародовали результаты собственного исследования, которые показывают, что многие госструктуры предпочитают оставаться закрытыми для внешней аудитории. Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
Более года в Грузии по инициативе правительства функционирует веб-сайт, на котором все госструктуры страны могут размещать любую публичную информацию. Данные о госзакупках, ту или иную статистику, отчеты, данные из баз и реестров и еще много чего. Этот веб-портал был специально создан для удобства как грузинских, так и иностранных граждан, которые порой тратят массу времени на сбор необходимой информации, рассказывает председатель правления грузинской НПО «Институт развития свободы информации» IDFI Леван Авалишвили. Сегодня представители этой НПО опубликовали результаты собственного исследования «Доступность открытых данных в Грузии», которые четко дают понять, что эти так называемые открытые данные доступны далеко не всем.
Как оказалось на данном этапе, большинство государственных ведомств, к сожалению, не спешат публиковать открытую информацию. Хотя она, например, может сыграть положительную роль в развитии того же бизнес-сектора страны. К слову, местный или иностранный предприниматель намеревается начать собственное дело, и для создания серьезного бизнес-проекта для бизнес-аналитика необходима информация, которую ему придется собирать, бегая из ведомства в ведомство. А ведь одной из целей создания этого сайта как раз было упрощение ведения бизнеса. И что мы сейчас имеем? На веб-странице опубликовано всего 117 материалов из нескольких ведомств.
Рассказывает Авалишвили. При этом представитель НПО рассказывает, что публикация открытой информации на указанном сайте не носит обязательный характер, чем злоупотребляют некоторые ведомства. Например, в разделе «Финансы», где опубликовано больше всего материалов, практически невозможно отыскать никаких данных из Минфина. Раздел заполняет в основном Нацбанк Грузии. Поэтому Институт развития свободы информации намерен призвать правительство сделать публикацию открытых данных обязательной. Тем более, учитывая то, что необходимую информацию порой невозможно отыскать даже на официальных веб-страницах госструктур, говорит Авалишвили.
Мы провели мониторинг не только сайта публичной информации, но и веб-страниц госведомств. Кроме того, сделали запрос некоторые структуры и выявили ряд проблем. Например, Министерство сельского хозяйства нам ответили, что у них вообще нет открытых баз данных, информации и реестров. Думают, что это уже проблема компетенции.
Говорит Авалишвили. Некомпетентность сотрудников тех или иных ведомств действительно затрудняет сбор полезной информации, рассказал присутствовавший на презентации доклада старший аналитик Transparency International Georgia Георгий Насрашвили. При этом он не исключил, что представители госструктур в некоторых случаях могут намеренно препятствовать выдаче открытой информации.
Неполноценная информация – вот еще одна проблема. То есть ты делаешь запрос в ведомство, требуя предоставить те или иные открытые данные и получаешь нужный ответ. Однако потом замечаешь, что некоторые пункты, которые как раз, возможно, тебе и были нужны, почему-то оказались упущены в ответе, хотя они считаются доступными.
Говорит Насрашвили. Нарекания авторов доклада выслушали и представители некоторых госведомств, присутствовавшие на презентации. Заместитель мэра Тбилиси Нина Хатискаци призналась журналистам, что столичная мэрия, которую многие, к слову, обвиняют в закрытости, пока и в самом деле ничего не публиковала на сайте открытой информации. Однако Хатискаци заявила, что практически все данные ведомства можно отыскать на официальном веб-сайте. Кроме того, она отметила, что недавно при мэрии было создано агентство, которое работает над созданием электронной базы, куда попадет вся общедоступная информация ведомства. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В конце мая, начале июня этого года в Абхазии пройдет чемпионат мира по футболу среди команд, не принятых в ФИФА. Уже определился состав участников, которые приняли решение приехать в самопровозглашенную республику. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В самом конце декабря прошлого года, рассуждая на «Эхо Кавказа» в публикации «484 год до нашей эры» о намечаемом на 2016 год праздновании 2500-летия Сухума, я предложил, что его можно было бы совместить со временем проведения в Абхазии в начале лета чемпионата мира по футболу среди национальных команд, не входящих в ФИФА, когда в Сухуме соберется много гостей из дальнего и ближнего зарубежья. Сейчас думаю о том, что, возможно, я тогда несколько погорячился. Во-первых, времени остается довольно мало, а во-вторых, честно говоря, состав 12 команд на чемпионат мира, на состоявшийся на днях в итальянском городе Бергамо жеребьевке из 25 членов Конифа, меня несколько разочаровал. Так не попали в это число сборная братской Южной Осетии, победитель предыдущего чемпионата мира в Швеции, Окситания, команда Нагорно-Карабахской республики. Названия большинства регионов, которые представляют те 11 сборных, что помимо Абхазии будут играть в чемпионате мира 16, мне оказались неизвестны. Назову поэтому лишь те, которые приводятся абхазскими СМИ. Вот сборная по Дании, которая приедет в Абхазию через 4 месяца с небольшим, сборная известная и представляющая весьма футбольный край. Северную Италию, включая города Милан, Генуя и другие. Северный Кипр тоже известен как существующее уже более 40 лет частично признанное государство. Будут также Курдистан, Западная Армения, Сомалиленд. Напомню, что в позапрошлом году команды Абхазии и Южной Осетии играли на чемпионате мира в Швеции, а на чемпионат Европы в 2015 году в Венгрии не попали в связи с противодействием грузинских властей и отказом Будапешта выдать им визы. Но это как раз и побудило КОНИФА провести чемпионат мира 2016 года в Абхазии. На жеребьевку в Бергамо ездили 4 представителя Абхазии во главе с президентом Федерации футбола республики, известным в недавнем прошлом футболистом, игравшим за ведущие российские клубы, Русланом Аджинджелом. После возвращения в Абхазию Руслан Аджинджел заверил руководство КОНИФА, приезжавшее в прошлом году с ознакомительным визитом в Республику Абхазия, что стадионы в Абхазии подготовлены, а болельщики ждут грандиозного футбольного события. Уверен, что так и будет. Ну а что касается времени празднования четверттысячелетнего юбилея Сухума, то его в любом случае назовет созданная специально для этого администрация города комиссия во главе с Ардой Иналапа. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.